Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ход обсуждения вопроса о независимости Косово в Международном суде в Гааге. Климат и голод. Что думают о конференции в Копенгагене неправительственной организации? Кризисы общества. Как меняется общественное мнение? И наука. Чем ответил президент на письмо российских ученых? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На минувшей неделе в Гааге в Международном суде юстиции ООН началось рассмотрение вопроса о легальности одностороннего провозглашения независимости Косово. Год назад Сербия запросила об этом Генеральную ассамблею ООН, и та дала добро. Свою позицию суду представляют 28 государств, среди них все постоянные члены Совета Безопасности ООН. Китай и Россия на стороне Сербии, Франция, Великобритания и США на стороне Косово. Во вторник суд вновь привлек внимание тем, что на слушаниях выступали представители России, США и, впервые в истории по вопросу, не относящемуся к его региону, Китай. Сю Ханцинь, представитель Китая, страны, у которой есть собственные проблемы с рядом этнических групп, заявила суду, что власти Косово нарушили не только международное право, но и положение базовой резолюции Совета Безопасности ООН по Косово.
Одностороннее провозглашение независимости краевыми властями самоуправления Косово не соответствует положениям резолюции 1244 и противоречит принципам государственного суверенитета и территориальной целостности. Так что не стоит говорить, что международное право в этом случае нейтрально.
Глава делегации США Гарольд Ханчжоу Кох, напротив, попытался убедить суд, что ничто в провозглашении независимости Косово не противоречит международному праву, и вообще это дело не стоило выставлять на международное правосудие. По его мнению, как он сказал 15 судьям, этот вопрос должен решаться на уровне отдельных государств. К тому же в данном случае, даже если суд примет решение в пользу Косово, то, по мнению главы американской администрации, Сербия все равно это решение будет игнорировать.
Этот суд не обязан выносить консультативные решения, которые будут игнорироваться государством, выставившим иск, как оно заранее предупредило. Сербия хочет лишь вновь открыть затяжные политические переговоры, которые, как выяснили должностные лица ООН на прошлом опыте, ни к чему не приводят. Сербия просто пытается получить от суда поддержку, чтобы разрушить шаткие политические соглашения, которые в последнее время принесли стабильность в неспокойный регион. Поэтому мы призываем суд оставить декларацию о независимости в том виде, в котором она есть, либо отказавшись вынести решение, либо просто дав положительный ответ на вопрос, соответствует ли провозглашение независимости Косово международному праву.
Российский представитель заявил, что поскольку резолюция Совета Безопасности ООН сохраняет силу, то ни один орган не имеет права провозглашать в одностороннем порядке независимость Косово. В течение почти 2 лет, прошедших с момента провозглашения независимости, это новое государство признали 63 страны мира. Международный суд после публичных слушаний должен дать ответ на вопрос, соответствует ли одностороннее провозглашение независимости временных институтов самоуправления Косово нормам международного права. Впрочем, суд имеет и право провозгласить этот вопрос вне зоны своей компетенции. О правовой стороне дела с экспертами и наблюдателями за процессом беседовала наш корреспондент в Белграде Айя Куге.
Многие специалисты считают, что в суде ООН в Гааге проходит исторический процесс, который мог бы дать ответ не только на вопрос легальности одностороннего провозглашения независимости Косово, но и шире. Допускают ли международные правовые нормы отделение части территории суверенных государств? В Гааге за слушаниями в Международном суде следит наш коллега Драган Штавленин. Кстати, недавно вышла его книга «Холодный мир. Косово и Кавказ». Какая атмосфера царит в суде?
Вначале интерес был огромным. Когда свои аргументы излагали представители Сербии и Косово, присутствовали около 80 журналистских компаний. После этого интерес уменьшился. Однако, когда выступали Россия и США, журналистов снова стало больше. Вообще, политики и специалисты следят за этим процессом с особым интересом, ведь он имеет отношение не только к Косово. Вне зависимости от того, какое мнение выскажет Международный суд, Даже если он провозгласит, что этот вопрос лежит вне его компетенции, его ответ будет иметь влияние хотя бы косвенное на другие этнические конфликты. Любопытно при этом, что видные мировые специалисты международного права принимают участие и на стороне тех, кто поддерживает независимость Косово, и на противоположной стороне, считающей, что провозглашение независимости противоречит международному праву.
Состав экспертов, выступающих перед судом, действительно внушительный. Многие из них юристы, чьи положения изучаются в ведущих мировых университетах. Любопытно также, что, например, среди представляющих интересы Сербии есть три иностранных профессора из Великобритании, Аргентины и Германии, а в косовской делегации эксперты из Великобритании и Америки. Какие главные вопросы представители стран-участниц подняли в ходе слушаний в Гааге?
Они сосредоточили внимание на 4-5 вопросах. Первый. Является ли в принципе международный суд надлежащим органом, чтобы урегулировать вопрос отделения территорий? Следующий вопрос. Если некая этническая группа подвергнута систематическому нарушению прав человека со стороны государства, включая применение насилия и этническую чистку территории, имеет ли она право на коллективный выход из состава этого государства? Основанием для этого вопроса послужили преступления против албанцев, совершенные Сербией в 1998-1999 годах. Противники независимости утверждают, да, в Косово были нарушения прав человека, но этого недостаточно для того, чтобы отнять у суверенного государства территорию. Решение можно было найти, восстановив права албанцев. Сторонники независимости албанцев от Сербии опираются также на тот факт, что согласно Конституции Федеративной Республики Югославии 1974 года автономный край Косово был напрямую представлен в центральных органах власти страны и имел почти такие же права, как федеральные республики, которые позже вышли из состава Югославии. Противники независимости отмечают, правда, Косово в югославском государстве имело широкие права, кроме права на отсоединение. Перед Международным судом поднят вопрос резолюции Совета безопасности ООН по Косово 1244, которая, согласно мнению некоторых экспертов и политиков, не исключает независимость, оставляя открытым любое решение. Противоположная позиция. Возможность независимости в резолюции 1244 не упомянута. Там предусмотрен лишь политический процесс, который должен был привести обе стороны к договорному решению.
Самое большое внимание прессы из всего процесса пока привлекло противопоставление аргументов России и Соединенных Штатов. А что вам лично в этих дискуссиях в суде казалось самым интересным?
Россия и Америка лишь повторили свои уже известные позиции и открыто изложили не только правовые, но и политические аргументы. Выступления их представителей были довольно-таки интересными. Без увиливания и обиняков. Интересными также для людей, занимающихся международным правом, были теоретические обоснования некоторых выступающих перед судом. Например, представитель Бурунди, всемирно известный швейцарский юрист, выступил с очень любопытной теорией о том, что случай Косово вовсе не может быть предметом международного права и международного суда. А британский специалист, представляющий Кипр, также преподнес интересную теоретическую презентацию по этому вопросу, но с совершенно противоположным тезисом. Международный суд обязан решить вопрос независимости Косово. Однако наблюдатели и мои коллеги здесь, в Гааге, согласны, что суду практически не были представлены никакие новые аргументы, которые хорошим знатокам ситуации не были бы уже ранее известны.
Напомню, мы разговариваем с сербским журналистом Драганом Штавленином. Как, по вашему мнению, предстоящее через несколько месяцев решение Международного суда по Косово будет влиять на косовскую и другие подобные проблемы в мире?
В зависимости от того, как кто истолкует заключение суда. Уже сам факт, что суд вынесет консультативное мнение, говорит о том, что оно ни к чему не обязывает даже главных участников этого процесса – Сербию и Косово. А что касается других, думаю, если Международный суд скажет, что провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косово не противоречит международному праву, другие народы, стремящиеся к независимости, обязательно будут опираться на такое мнение. А если суд скажет противоположное, то это все равно их не обескуражит. Ведь нельзя отделить право от политики. Право не является чем-то стерильным. Как сказал один из участников обсуждения в Гааге, право сопровождает реальную жизнь и реальные политические процессы. Следовательно, мнение суда по Косово будет иметь косвенное влияние на другие случаи уже тем самым, что любой стороне можно будет опираться на отвечающий ее интересам параграф заключения и проигнорировать то, что ей не по нутру.
Специальный корреспондент Радио Свободная Европа в Гааге Драган Штавленин. А вот как на разбирательство вопроса Косово смотрит только что вернувшийся из Гааги директор Белградского центра по правам человека Воин Димитриевич. Профессор международного права Димитриевич являлся судьей на других процессах в Международном суде ООН.
Обсуждение вопроса Косово имеет и теоретический, и исторический аспект. С правовой точки зрения процесс, ведущий к принятию консультативного заключения, невероятно интересен. Перед Международным судом подняты многие важные вопросы. На некоторые суд ответит «да», на некоторые «нет». В этом процессе не будет победителя, так как это не классический судебный процесс. В чем-то удовлетворение получит одна сторона, в чем-то другая. Но следить за дискуссиями в Гааге интересно, так как юристы, которые выступают от имени государств, являются высоко квалифицированными и хорошо информированными специалистами.
Как вам кажется, какими мотивами руководствуются те 28 государств, которые выступают перед судом за или против независимости Косово?
На стороне Сербии те государства, у которых есть проблема потенциального или реального отделения части территории. Они опасаются, что национальные меньшинства могут таким образом получить поддержку движения к самоопределению. Государства, которые не полностью контролируют свою территорию, энергично выступают против такого способа получения независимости, как в Косово, с помощью простой декларации независимости. А государства стабильные, которые боятся потерять часть своей территории, поддерживают Косово. Мы в Сербии считаем, что эту поддержку оказывают только Соединенные Штаты, однако почти вся Европа тоже на стороне албанцев. Правда, суду представляются как хорошие, так и очень натянутые аргументы. Идет ставшая уже почти вечной борьба между положениями о неприкосновенности и территориальной целостности государства и права на самоопределение народов. Другими словами, территориальная целостность государства больше не является святым и неприкосновенным понятием, как это было раньше.
Не так, как и было.
И сербы, и косовские албанцы надеются, что международный суд докажет именно их правоту. Но вот одна из лидеров сербов из Косово, Рада Трайкович, считает, что вне зависимости от заключения суда нужно будет позаботиться о правах всех проживающих Косово людей.
Я ожидаю, что решение суда прежде всего поможет нам повести серьезный разговор о правах жителей Косово и Метохии, о праве на нормальную жизнь без политической напряженности и конфликтов.
Рассмотрение Международным судом ООН вопроса независимости Косово продолжится до 11 декабря, а окончательное заключение суда ожидается не раньше весны.
За ходом слушаний в Международном суде юстиции в Гааге по вопросу о легитимности провозглашения независимости Косово следит наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Доклад экспертов ООН по климату содержит такие данные. К 2080 году от миллиарда до 3 миллиардов людей на планете будут испытывать недостаток воды. 200-600 миллионов – голод. От 2 до 7 миллионов в прибрежных районах будут страдать от наводнений. Гуманитарная организация «Христианская помощь», исходя из тех имеющихся на сегодняшний день данных, рассчитала для себя, что к 2050 году в мире будет 300 миллионов экологических беженцев и до миллиарда вынужденных переселенцев. Но все-таки точных подсчетов количества экологических мигрантов в мире при развитии сценария полного таяния Гренландии и Антарктиды я не нашла. Это понятно, потому что к числу людей, которым придется покинуть районы затопления, надо еще добавить экологических мигрантов из Африки, где ученые уже зафиксировали более продолжительные свирепые периоды засух, которые сменяются ливнями, порождающими наводнения. Надо приплюсовать и обитателей того густонаселенного оазиса, который окружает озеро Чад, второе по величине на африканском континенте и еще 10 лет назад самое крупное в Центральной Африке. От него постепенно остается желтая мутная лужа. Кстати, именно между развивающимися и развитыми странами мира сейчас развивается драма в Копенгагене на конференции ООН по климатическим изменениям. Британская газета «Гардиан» опубликовала проект финального документа саммита, который подготовили Соединенные Штаты, Великобритания и Дания. Проект уже получил название «Датский текст». Спустя 3 часа после этой публикации представитель группы 132 развивающихся стран заявил, что документ неприемлем, потому что в нем для развитых и развивающихся стран предусмотрены одинаковые правила в области эмиссии газов. А это, по мнению представителя развивающихся народов, ляжет более тяжким бременем на третий мир, чем на развитые страны. Ведущий американский экономист и бывший директор фонда «Тысячелетие ООН» Джеффри Сакс был на этой неделе в Праге. С ним встретился корреспондент радио «Свобода. Свободная Европа» Ричард Солош и задал ему как раз этот вопрос. Каковы его ожидания от конференции в Копенгагене по климатическим изменениям применительно к странам третьего мира?
Конечно, мне хотелось бы увидеть соглашение, которое бы жестко ограничивало выброс в атмосферу парниковых газов, но и также однозначно помогало бы бедным странам приспособиться к климатическим изменениям, которые произошли не по их вине, но от которых они сейчас страдают. Так что на повестке дня немало вопросов. И что делают страны, которые в основном загрязняют атмосферу, и как они могут помочь остальному миру?
Что бы вы назвали самым лучшим исходом Копенгагенской конференции? Какие бы цифры вас обрадовали?
Цифры должны быть довольно жесткими. Надо сократить выброс газа настолько, чтобы изменить траекторию повышения температуры и дать надежду, что нам удастся избежать ее повышения на 2 градуса Цельсия. Это та базовая цель, которую поставили ученые, и она имеет смысл. Также должны быть приняты обязательства по финансированию, причем намного более серьезному, чем предлагается сейчас, бедных стран мира, чтобы помочь им в нынешнем положении. Так что, на мой взгляд, это должно быть, с одной стороны, жесткое обязательство по сокращению выброса газов, а с другой – адекватное финансирование бедных стран.
Есть ли в мире страна, которая могла бы служить эталоном борьбы за чистоту окружающей среды и борьбы с бедностью?
Думаю, в принципе, скандинавские страны, Норвегия, Швеция и Дания, эталоны с точки зрения тех природоохранных обязательств, которые они на себя взяли, с точки зрения отношения к собственным бедным, которых у них очень мало, потому что люди действительно получают заботу, и с точки зрения отношения к бедным странам мира. Скандинавские государства отдают почти 1% своего национального дохода на борьбу с бедностью. В процентном отношении это больше, чем дают Соединенные Штаты. Так что я считаю Север Европы в данном случае моделью защиты окружающей среды и помощи бедным.
С американским экономистом Джеффри Саксом беседовал корреспондент радио «Свобода. Свободная Европа» Ричард Солош. Одно из положений раздела о развивающихся странах в том документе, который попал в распоряжение британской газеты «Гардиан», касается уменьшения выброса парниковых газов в результате вырубки лесов. Ответственность за это возлагается непосредственно на руководство развивающихся стран. Организация «Всемирный свидетель» в Лондоне уже долгое время ведет расследование того, как браконьерская вырубка лесов связана с конфликтами и коррупцией, особенно в развивающихся странах. Лет 5 назад я делала серию передач о том, как варварски уничтожались леса в Бирме. Военная диктатура отдавала наделы под вырубку повстанцам взамен на перемирие. Да и сами генералы немало позаработали на том, что направляли бесплатную рабочую силу в виде солдат на вырубку тиковых рощ. Из тика получается замечательный паркет и мебель. Но подумайте о том, что еще пару лет назад большая часть вывозимого из Бирмы тика была нелегальной. Мы беседовали на эту тему с Патриком Алли, специалистом по коррупции, конфликтам и лесам организации «Всемирный свидетель».
Проблема с тропическими лесами, и я хочу ограничить дискуссию именно этой категории лесов, состоит в том, что в целом лесная промышленность известна своей коррупцией, а в случае с тропическими лесами это сочетается с коррумпированными правительствами. Для этих стран характерно плохое управление. Вырубка лесов обычно производится в отдаленных и труднодоступных районах, где за этим процессом очень сложно наблюдать. То есть получается, что производство древесины в основном проходит бесконтрольно. Более того, оно не приносит экономических дивидендов этим странам. То есть уничтожение лесов и связанная с этим деградация районов ничего не давали взамен людям. И мы в какой-то момент пришли к выводу, что все разговоры о деревообрабатывающей индустрии не имеют смысла. Но вдруг этот вопрос был вновь поднят в связи с изменением климата.
И в какой стране дела обстоят хуже всего?
На этот вопрос практически невозможно ответить. Я могу вам сказать, какая страна представляет собой наибольший вызов. Это Демократическая Республика Конго. В Конго сейчас второй по величине лесной массив в мире после долины Амазонки. Смешно, но конфликт в этой стране, который идет с 96 года, на самом деле помогал сохранить леса, потому что проводить вырубку было слишком опасно. Плюс к тому не было дорог, не было инфраструктуры, так что лесная индустрия практически не работала. Но сейчас эта страна со вторым по величине лесным запасом в мире выходит из конфликта. Там очень слабое правительство. Страна исключительно бедна, денег в бюджете практически нет. И при этом все лесодобывающие международные компании хотят получить там свою долю и хотят там работать. В потенциале эта ситуация может привести к полной анархии. Но, по-моему, Конго как раз та страна, которая может предоставить человечеству возможность наладить механизмы. Во-первых, контроля над деревообрабатывающей индустрией, а во-вторых, сохранение леса в интересах борьбы с глобальным потеплением. Так что это страна с фантастическим потенциалом и фантастическим риском.
Патрик Али, специалист неправительственной британской организации «Всемирный свидетель». В свое время меня поразили кадры аэросъемки границы между Доминиканской республикой и Гаити. С одной стороны, пышные тропические леса, с другой – выжженные, расколотые, голые горы. Редкие сотрудники неправительственных организаций, которые работали все это время на Гаити, утверждают, что то же самое было сделано за годы конфликтов и беспредела и с удивительными коралловыми рифами, причем ради элементарного пропитания. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли обыски в квартирах оппозиционных активистов Александра Аверина и Сергея Фомченкова. Оба являются членами исполкома коалиции «Другая Россия» и входят в избирательный штаб одного из лидеров коалиции Эдуарда Лимонова на президентских выборах 2012 года. Губернатор Пермского края Олег Черкунов намерен поставить перед президентом вопрос о доверии в связи с пожаром в ночном клубе в Перми. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает недопустимым преследовать правозащитные организации, которые получают зарубежные гранты. В статье в российской газете Лукин отмечает, что такая форма финансирования законна и соответствует мировой практике. В Ингушетии обезврежено мощное взрывное устройство. Никто не пострадал. В городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии в среду вечером в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Срок следствия по делу заместителя министра финансов России Сергея Старчака продлен до 13 февраля. Иран не намерен портить отношения с Международным агентством по атомной энергии, утверждает президент страны Махмуд Ахмадинежад. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил в среду, что финансовый кризис стал прямой угрозой независимости страны. Персонал Саяно-Шушенской ГЭС мог предотвратить аварию, которая произошла 17 августа и унесла жизни 75 человек. К такому выводу пришла парламентская комиссия по расследованию причин чрезвычайного происшествия. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи была неожиданно доставлена на встречу с представителями властей впервые за 2 месяца. Недалеко от города Сребреница в Боснии и Герцеговине найдено еще одно массовое захоронение. Вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Как меняется общественное мнение? И наука. Чем ответил президент на письмо российских ученых? В последнее время я стала замечать, что экономический спад, чем более затяжной характер он носит, тем более отражается на общем настроении общества. Его чувствуют даже те, чье экономическое положение никак не изменилось. Меньше шуток в интернете, меньше людей обмениваются анекдотами по электронной почте. Замечание Уинстона Черчилля: «Если поместить в одну комнату 2 экономистов, вы получите 2 мнения, но если одним из них окажется лорд Кейнс, мнений будет 3», вообще уже практически воспринимается с раздражением. А шутка: «При изучении экономики всегда оказывается, что лучшее время для покупки было в прошлом году», вызывает уныние. Знакомый экономист вот улыбнулся и сказал: «Ну, как минимум полгода назад». Но шутки шутками, а как на самом деле кризис отражается в общественном мнении? В разговоре участвуют Андрей Мелехин, руководитель социологического центра «РАМИР», и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Я посмотрел данные мониторинга кризиса, которые проводит ВЦИОМ или ВАДА-центр. У меня возникло ощущение, что они исследовали и проводили эти исследования в разных странах, потому что если у ЛИВАДА-центра, например, осенняя волна дает большую погруженность, большую озабоченность по поводу кризиса населения по сравнению с летней. Там вот, например, 61% считает опрошенных осенью, что кризис затронул их семьи, а летом таких было только 52%. То ВЦИОМ регистрирует и рапортует о том, что оценки становятся более позитивными, вообще все идет вверх к улучшению. Индекс адаптации растет, обеспокоенность снижается и так далее. Я понимаю, что разные индикаторы, разные интерпретаторы, и это все понятно, но тем не менее хотелось бы узнать, что происходит. Известно, что РАМИР ведет свой мониторинг кризиса, и, кроме того, и профессор Мелехин, и профессор Райчев, каждый в своей стране являются представителями глобальной социологической сети Gallup International, который мониторит кризис по всей планете. У меня вопрос только по России к Андрею Мелехину. Что происходит с погружением людей в кризис, с восприятием его тяжести? Продолжается это погружение или все-таки все идет к лучшему, как это свидетельствует ВЦИОМ? Пожалуйста, Андрей Владимирович.
Я, к сожалению, не видел исследований ВЦИОМа или ЛИВАДы, поэтому можно говорить только о тех исследованиях, которых мы ведем. Россияне, они позже почувствовали кризис. И мы в самом деле в рамках ВИН-барометра, в рамках исследования Gallup International начали замерять изменения в поведении, в потреблении россиян с осени 2008 года. И было видно, что жители развитых стран, они отреагировали мгновенно. И с точки зрения снижения потребления, корректировки своей покупательской активности, некой депрессии, россияне входили в это состояние постепенно. Удалось избежать паники. Да, вот такое, ну, можно сказать, что дно мы увидели где-то весной, в начале лета. И вот последние волны показывают не выход, но показывают, что количество пессимистов начало несколько сокращаться. Да, появляется во многих группах потребительских и социальных чуть больше людей, которые позитивно относятся к изменениям. Ну, в частности, один из вопросов звучит так: увеличится или уменьшится объем ваших покупок в ближайшие 12 месяцев? Так вот, количество людей, которые говорят с оптимизмом о изменении своего, в частности, экономического положения, становится больше. Вот это произошло. Это мы видим. Никакого выхода и праздника, безусловно, нет. Но в некотором смысле есть тенденция положительная. Вот очень любопытно сравнить россиян с жителями других государств. Мы когда сравниваем, все время сталкиваемся с тем, что россияне, они ходят как бы и в G8, то есть ту восьмерку развитых стран, и в страны БРИК. И вот мы ровно между этими двумя сообществами находимся практически по любому параметру, который замеряем. Так, пессимизм был максимальный именно в наиболее развитых странах, а кризис очень легко проходит в страны именно БРИК. А мы где-то вот посередине.
Спасибо, Андрей Владимирович. У меня вопрос к профессору Райчеву. Все-таки в каких странах, по данным глобального мониторинга, наиболее тяжело воспринимается кризис? А где он, ну, можно сказать, касается легко людей? Где рекордсмены по тяжести восприятия, а где, так сказать, те, кого, судя по восприятию, субъективным ощущениям, кризис миновал?
Ну, есть, конечно, страны, которые не затронуты практически кризисом. Это, прежде всего, богатые нефтью арабские страны и так далее. Там ничего, никакого кризиса нет. Наоборот, там никогда не было лучше, чем сейчас. Но это не так важно. Это, конечно, естественно. Понимаете, страны делятся на две части. Очень четко. Страны, которые совершенно понимают, почему они и чем они заболели. Это, прежде всего, развитые страны. Это кризис кредитной системы, прежде всего. Эти сверхкредитации, я не хочу уходить в экономический анализ, но это очевидно. Значит, они дали слишком много денег, население эти деньги, значит, как-то потратило, и там произошел срыв. И вторая группа стран, в том числе и Россия, и Болгария, ну, по-разному, я объясню, которые больны не своей болезнью, а больны тем, что другие больны. В России, например, это сказалось через нефть. Когда развитый Запад заболел, тут же просто как вторичное последствие, ничего в России, собственно, не произошло внутреннее, просто нефть упала, государство осталось без денег и так далее, и это оказалось кризисом для России, но это не является внутренней болезнью. На Болгарии уже это сказалось тем же косвенным образом, то есть это мы не больны той болезнью, которой болеет, допустим, Великобритания, но мы больны в результате того, что Британия больна. Потому что тут же упал, конечно, экспорт в Британию и так далее. Это есть основная огромная разница между двумя группами стран. Одни просто внутри больны и лечатся, а другие страдают от того, что эти больны. Отсюда проистекает очень важное последствие для общественного мнения. Я говорю про свою страну в данный момент. Наши не понимают, почему нам плохо. Все так же, как и раньше. Кредитов особых нет, государство ничего не должно, долга национального нет, все в порядке. И вдруг начинается вот что-то, из-за чего все идет в совершенно неизвестном направлении. Поэтому главная характеристика вот таких стран, как Болгария, кризиса, его глубокая непонятность. И, соответственно, реакция общественного мнения глубоко иррациональна. Она не опирается на какие-то представления о том, сохранится ли там банковская система, будет ли скоро рост и так далее. Она сидит вот как просто и рвет маргаритку, цветок, который рвут влюбленные. Значит, любит, не любит, любит, не любит. Кризис, не кризис, кризис, не кризис. Когда это кончится, это не зависит от нас. Поэтому наше мнение, кстати, общественное среагировало, и не только в Болгарии, вообще во всех этих странах, остро политически, везде происходит одно и то же. Люди начинают любить харизматических лидеров, выбирать их. Такие люди приходят к власти, это верно и в Польше, и вот скоро будет в Венгрии, в Болгарии это уже случилось. То есть хаос общественного мнения состоит, базирован на том, что оно непонятен, кризис, непонятен. И в этом смысле не истолкован людьми. Поэтому мы наблюдаем серию иррациональных форм. Наоборот, западный кризис совсем понятен жителю Запада. Он поэтому и склонен принимать вот эти меры и быть более оптимистичным, потому что он понимает, что эти меры, то есть он думает, никто не знает, конечно, но так или иначе люди считают, что вот эти меры приведут в такие-то сроки к такому-то позитивному результату. У нас же это неверно, неизвестно, как все это отразится, потому что, понимаете, мы не больны той болезнью, но из этого следует очень грустный вывод. Когда они выздоровеют, неизвестно, выздоровеем ли мы, потому что неизвестно, будут ли опять инвестиции активные со стороны Запада в Болгарию. Вот такая очень странная и довольно иррациональная ситуация.
У меня вопрос, Андрей Владимирович, к вам. Пытались ли как-то посчитать что-то вроде индекса терпения? Потому что понятно, что реальное экономическое положение людей, удар реальный в кризис и восприятие кризиса – это разные вещи. Вот зазор между этим составляет то, что можно было бы назвать индекс терпения. Делался ли такой анализ? Пытались ли сопоставить реальное ухудшение положения в результате кризиса и его восприятие?
Знаете, нет, звучит красиво, но Россия страна большая, разнородная, с пока еще не сложившейся социальной структурой, и чтобы что-то померить, особенно в социальной и особенно в сфере потребительской, слишком много надо просто базовых исходных, хотя бы нормальную статистику. Но, тем не менее, есть достаточно много исследований косвенно, которые говорят об этом же. Я слышал, уважаю много коллегу, и у меня такое ощущение, что да, мы в самом деле в разных мирах, потому что здесь и не было такого ощущения кризиса. Если убрать личные трагедии и даже трагедии местного значения, я говорю о там, городах, которые завязаны на монопроизводство, это в самом деле трагедии. Все-таки здесь такого общего давления не ощущалось. Да, порядка 35-40% населения, они до кризиса жили на уровне выживания. Ну, в общем-то, им, строго говоря, и терять было особо нечего. Они как выживали, так и выживают. Если же взять там среднедоходные группы и особенно высокодоходные группы, то, в принципе, потребительское поведение не поменялось. Наоборот, корзина, в общем-то, росла. И как-то не странно и не цинично звучит, в общем-то, и рынок отреагировал нормально, рыночно. Ну, в частности, очень активизировались ритейлеры, и во многих категориях они выпустили дешевые собственные торговые марки товаров первой необходимости, продуктов питания. Мы видим, что в молоке сейчас цены снизились там на 15-20%. За счет того, что, да, покупательская способность людей была скорректирована, и они в рамках конкуренции начали тоже на это реагировать. Но поведение меняется. Сейчас удивительный момент. Он связан не напрямую с кризисом, он просто совпал. Сегодня российскому капитализму 18 лет. И мало того, что это фактически такой позднеподросткового возраста, у нас много еще всякого необъяснимого с точки зрения рациональной экономической теории, но у нас выходит новый потребитель. Ведь все, кто сейчас в рынке, все, кто сейчас в политике, все, кто сейчас является основными драйверами общества, они все родились в Советском Союзе. Они родились в другой системе, ментальной, экономической. И вот именно сейчас выходит поколение, которое родилось уже вот в той экономической формации, которую мы называем рынком. И это очень много, что в России поменяет. Кризис просто все это в некотором смысле обострил. Еще раз повторяю, мне немножко неловко говорить слово «кризис» перед своими отцами, дедами. То, что пережили люди на этой территории за последние там 100 лет, это несопоставимо с потрясениями последнего года. Такое количество войн, революций, приватизации, индустриализации, перестроек, что это так, дуновение ветра.
Наверное, от этого и тот гигантский запас терпения, который позволяет не очень ощущать кризис. Тем более, что действительно мы проводили анализ, и по-разному это все воспринимается, по-разному переживается в разных частях страны. Потрясающие цифры, которые давал Минрегионразвития, когда самой стабильной территорией в России оказалась Ингушетия. Потому что не было никакого производства, не было фактически никакой реальной экономики до кризиса. Ее не стало и в момент кризиса. Поэтому вот такой остров стабильности у нас оказался.
Я могу дополнить, что вот ссылаясь на наше же исследование международное, самое позитивное отношение вообще к переменам, происходящим в мире, показывают жители африканских стран. Им в самом деле нечего терять. И для них любое изменение – это уже хорошо.
С Андреем Милюхиным, руководителем социологического центра «РАМИР», и болгарским социологом Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня разговор о письме 540 российских докторов наук к Дмитрию Медведеву. Ученые просили президента обратить внимание на проблемы в законодательстве, которые мешают развитию настоящего конкурсного финансирования научных исследований. О том, как реагировали власти на это обращение, рассказывает научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук Евгений Онищенко. С ним беседует Ольга Орлова.
Вот вы обратились к президенту. Вы чего ожидали?
Поскольку Министерство образования и науки, которое вроде как определяет научную политику, ответственно, оно не в состоянии само изменить этот закон. Это не его предмет компетенции. Правительство, скорее всего, выйти в Государственную Думу с предложением по изменению этого закона. То есть это не компетенция только министерства. А как у нас система устроена? У нас система устроена так, что, несмотря на понятность и абсурдность этого 94-го закона в сфере науки, который понимают практически все чиновники там, в любом ведомстве, имеющем отношение к науке, дело может не пойти, пока наверху, грубо говоря, президент или премьер не скажет, что вот, безобразие, не даст поручения о том, что ситуацию нужно исправить. И осенью должно было состояться заседание президентского совета по науке, технологиям и образованию, которое должно было быть посвящено фундаментальной науке. Мы прямо в конце письма писали, подписавшись письмо ученые, надеются, что на этом заседании ситуация будет рассмотрена.
Скрыто рассмотрена и будет обсуждаться.
Президент обычно по итогам разных мероприятий таких издает список поручений. И он может дать поручение правительству внести изменения в федеральный закон, сохранить грантовую систему по работоспособному виде и так далее. Мы на это рассчитывали. Вот пока, к сожалению, этого заседания не состоялось.
А какая-то реакция на ваше письмо была? Вы отправили письмо в администрацию президента, да? Что дальше было?
Дальше было вот что. Из администрации президента оно было быстро переправлено в Министерство образования и науки. Министерство образования и науки, оно примерно через полтора месяца после поступления туда 27 октября направило свой ответ. Ответ этот я могу квалифицировать только как отписку обыкновенную. То есть в ответе ученым было сказано, работа ведется, министерство готовит законопроекты, работает совместно с Министерством экономического развития. И было сказано много вещей, которые прямо к содержанию письма отношения не имели. То есть было показано забота о кадровом потенциале науки. Было сказано повышение зарплат, размеры грантов президента для молодых ученых. Об этом мы не спрашивали. Это стандартные как бы рапорты об успехах. Для того, чтобы получить такой ответ, не надо было обращаться к президенту, можно было почитать прессу и просто увидеть какие-то ведомственные документы.
Я вот знаю, что вы опубликовали это письмо на передовой науке на странице Политру, портала Политру, да?
Политру сайт попросил, узнав о ответе министерства, прокомментировать. Я, в общем, сказал ровно то, что думаю, что это отписка, и что, вообще говоря, достаточно критически отозвался о том, как происходит обращение с письмами граждан. Качество ответа, оно было предопределено тем, что ответ был передан Министерству образования и науки, которое не в состоянии самостоятельно решить всех проблем. Ну и тут, в общем, в каком-то смысле была обнадёжившая реакция. Буквально на следующий день после публикации на Политру мне позвонили из администрации президента по поводу этого комментария, стали выяснять, что это за письмо, какие там входящие и исходящие, и сказали, что мы постараемся обратить внимание своих коллег в администрации президента, он обратит на это письмо, поскольку действительно его подписало много известных ученых, даже с мировой известностью и там молодых ученых. И я, в общем, надеюсь, что действительно, раз так уже обратили внимание, действительно дадут знать наверх, ну, если не до президента, хотя бы до его помощников доведут, а лучше бы до президента, потому что только он может, в конце концов, принять решение. И что Министерство образования и науки действительно обратит внимание на эту проблему, на это письмо и как-то отреагирует.
Я держу в руках ответ из Министерства науки и образования. Оно все-таки подписано директором департамента научно-технической и инновационной политики Наумовым. То есть в этом смысле непонятно, кто же должен еще ответить, потому что действительно ответ подготовлен непосредственно тем лицом, который и отвечает за ту научно-техническую политику, о проблемах которой было сказано в вашем обращении.
Ответ подписан этим лицом.
Ну да.
Ну, кто его готовил конкретно, это я не знаю. Но другое дело, что Министерство образования и науки могло бы более серьезно, даже если оно не может решить все проблемы, оно могло бы высказать более серьезно и более детально рассказать о своих планах, а не говорить о том, какие успехи уже достигнуты в деле закрепления молодежи. Менее формальный и более живой ответ приветствовался бы. Ну и я надеюсь, опять же, внимание президента будет обращено на это письмо, и будет ли заседание Совета по науке и технологиям образования позже,
но вот прошла информация. Да, но за несколько недель до того, как Дмитрий Медведев выступил в Федеральном собрании со своим посланием ежегодным, за несколько недель до этого в российской прессе стали появляться сообщения о том, что Дмитрий Медведев готовит отдельное послания, связанные именно с наукой и технологиями, инновациями. Ну вот, никакого послания пока отдельного и никакого обращения пока вроде бы не было. Ничего такого Дмитрий Медведев не произносил. А что касается в самом послании, то что вы думаете о том, что там было сказано о науке? Наука упоминалась там, по-моему, пару раз, где-то через запятую.
Ну вот, да, у меня немного странное ощущение, потому что хочется надеяться, что будет отдельное какое-то, может быть, если не послание, то какая-то отдельная работа по вопросам науки, поскольку в послании очень много говорилось о необходимости технологической модернизации, о там приоритетных направлениях. Все это, безусловно, важные вещи, энергосберегающие технологии, там, развитие медицины, там, создание новых лекарств. Но тут возникает несколько вопросов у меня. Мы ставим проблему 94-го закона, закона о госзакупках. Если будут специальные федеральные целевые программы, которые разрабатываются, уже работают, они ведь все работают в рамках этого самого 94-го закона. То есть финансировать даже те же разработки, а закон совершенно не приспособлен для науки.
К созданию которых и призывает президент.
Да, которых призывает президент. президент, вот если государство будет их финансировать, то оно будет поддерживать их по негодному закону, даже для разработок. Все равно квалификация очень важна.
Мы уже говорили. Нет, но будет действовать все то же правило. Если выигрывает конкурс та группа, которая предлагает наиболее дешевую разработку, то дальше непонятно,
дальше, что с этим опять будет. Же, да, то есть вот те же негодные правила будут работать. То есть все равно те же инновации, они стреножены этим законом. Вот.
Ну, здесь вообще возникает вопрос, как можно реализовать программу модернизации российской экономики с сегодняшним положением дел в российской науке. Вот эти два обстоятельства кажутся совершенно взаимоисключающими.
Здесь есть, к сожалению, на мой взгляд, некоторое часто непонимание, путаница в верхах, когда говорится о науке, о технологиях, представляется в сознании чиновников и там демонстрируется,
что есть совершенно такая прямая цепочка. Да.
Вот ученый, он выдвинул некоторую идею, он или кто-то инноватор там разработал какой-то там
проект. Эту идею реализовал,
а дальше уже массовое производство. На самом деле, это упрощенное понимание, и когда ученый проводит какие-то исследования, у него совершенно не обязательно сидит в голове идея, что вот это нужно где-то обязательно здесь употребить. Роль науки, генератора идей для сферы разработок, там, разработки технологий, это только одна из ее функций. Дело в том, что у науки есть несколько очень важных функций. Одна из этих функций – это действительно генератор идей для инноваций. И если науке будет плохо, то с инновационной экономикой тоже у нас хорошо не будет. Еще одна функция – это функция образовательная. Просто в стране, которая, особенно в большой стране, которая имеет мощную экономику и хочет развиваться технологически...
И большую систему образования
необходимо не нулевое, а достаточно большое количество высокообразованных людей, которые в состоянии свои знания вот, передавать молодому поколению. Работающие ученые, они могут как непосредственно участвовать в процессе преподавания, то есть они могут преподавать математику, физику, биологию специалистам, совершенно не обязательно, которые идут в академические науки, инженерам, конструкторам. И в ряде случаев только специалист, который сам имеет серьезный опыт научной работы, может научить человека современному состоянию дел в той области, в которой человек учится, а не каким-то данным 20-30-летней давности, которые давно уже отстали. Человек этот может даже непосредственно не преподавать, но молодой человек, студент, может приходить к нему на практику в институт, может потом идти в аспирантуру, получать какие-то собственные навыки исследовательской работы. А уже после этого он может идти в сферу исследования разработок и заниматься действительно конкретными инновациями разработки. Ученые, они важны в плане воспитания высококвалифицированных кадров, которые способны воспринимать новое современное знание.
В любых сферах, да. И совершенно не обязательно в научной.
Совершенно не обязательно в сфере чисто академической науки. И на Западе, допустим, во многих странах развитых, большинство из тех людей, которые идут, допустим, условно говоря, в науку, занимаются, там, получают какую-то магистерскую степень, там, защищают PhD, они идут в сферу разработок потом. То есть чистая наука, она способствует подготовке высококвалифицированных кадров, а не только производству как-то непосредственно генерации новых идей для инноваций. И есть еще одна сфера, сфера экспертизы, но тоже связанная с двумя другими. Для того, чтобы страна как-то ориентировалась в том, что происходит в мире, должно быть определенное количество высококвалифицированных специалистов, которые в состоянии высказать свое мнение и дать квалифицированную оценку по той или иной проблеме. Оценку того, что происходит в мировой науке в той или иной области. Какая-то область науки может сейчас выглядеть как неперспективной. Да? Допустим, в 30-е годы нашего века физиков-ядерщиков критиковали за отрыв от нужд народного хозяйства. Вот есть важное дело повышения КПД паровоза. Они занимаются какими-то своими ядрами, зачем, почему. Потом оказалось через 5-10 лет, что эта проблема стала для страны важнейшей, фактически вопросом жизни и смерти. Если бы не было квалифицированных специалистов, которые в состоянии в этой области работать, не было бы атомного проекта. Для того, чтобы страна была готова отвечать на какие-то новые вызовы, адекватно ориентировать в том, что происходит и в науке, и в технологиях, необходимо количество специалистов. Это нужно не только для чистой науки, для оценки перспективности каких-то исследований, но и для осуществления важнейшей экспертной функции в области тех же инноваций, технологий. Ведь смотрите, у нас выделяются уже не такие маленькие деньги, несмотря на то, что кризис сокращения на инновации и исследования. А при этом оказывается, что сплошь и рядом, около кормушки, около халявных вот казенных денег, трутся люди, которые действительно реальной квалификацией не обладают, а обладают только большими умениями втирать очки, если выражается такой старой терминологией начальства, и там пускать пыль в глаза и выдавать масштабные проекты, которое производит впечатление как на обывателя, так и на высокое руководство. Вот чтобы далеко не ходить за примером. В Москве идет международный форум «Чистая вода». Да? Важная проблема водоочистки, там, обеспечения качественной воды. Из тех, кто на слуху, из тех, кому высокое начальство, например, руководство «Единой России» выделяет свое внимание, это есть такой питерский, как бы его назвать, деятель, да, Виктор Иванович Петрик, который характеризуется благожелательно настраиваемым к нему журналистами, как русский Леонардо, как разносторонний там, гений, физик, там, самоучка и так далее. Он, как говорят, предлагает фильтры для чистой воды, нанофильтры.
Но все-таки Виктор Петрик – это легендарный персонаж современной, я бы сказала, околонаучной жизни, да? Вот не научной, а околонаучной.
Да, квазинаучной, лженаучной.
Ну, о нем можно рассказывать много анекдотов, и кажется, что это очень смешно, потому что те идеи,
это
которые...
это совершенно не смешно.
У него существует сайт, и если зайти на этот сайт, то видно, кто этот человек по квалификации, но действительно, в чем печаль-то этого персонажа?
Я могу, во-первых, дать ссылки на две статьи, просто набирайте в Google три слова «золотая формула успеха». Это я описываю сюжет с нанофильтрами и Петриком. А совсем недавно, еще в более широкий взгляд, председатель комиссии по лженауке РАН Эдуард Кругляков, он опубликовал тоже три слова в Google, название статьи «Суета вокруг науки». И вот все станет совершенно очевидно про этого персонажа. А при этом, вот программа «Чистая вода».
Программа ведь многомиллионная.
А, программа не то, что многомиллионная.
Многомиллиардная.
Называются цифры вот на десятки лет. Не только федеральной целевой программы, но и все расходы государственного бюджета на муниципальном уровне, на федеральном уровне, на уровне региональном называются даже триллионы, понимаете? И вот человек, который убеждил руководство «Единой России» в том, что он может дать инновационные технологии и может обеспечить население России чистой водой, вот Виктор Петрик и его структура, они могут получить огромную долю этого многомиллиардного пирога. Понимаете, если бы в стране была качественно налажена научная экспертиза, вот тут... Опять же, необходимость квалифицированных специалистов, которые...
Такой человек не должен был бы даже дойти до участия в конкурсе.
Ну, такой человек, наверное, не выиграл бы. Как ученый, как один из там столпов водоочистки, этот человек, наверное, не дошел бы ни до таких высот при нормально налаженной экспертизе. А для того, чтобы эта экспертиза была, необходимо наличие квалифицированных специалистов. Поэтому вот в этом роль науки, экспертная функция. Если она сейчас, к сожалению, у нас не осуществляется, это чревато тем, что деньги на инновации пойдут либо деятелям, многие миллиарды, которые просто не в состоянии ничего сделать, либо они пойдут по совершенно неадекватной цене. Вот пока система экспертизы в государственном масштабе не работает, до тех пор разговор о модернизации будет упираться и в проблему отсутствия адекватной экспертизы, и в вот такое неквалифицированное использование государственных средств. Тоже на страту.
С научным сотрудником Физического института имени Лебедева Российской академии наук Евгением Онищенко беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Об ответственности и компетентности журналистов, о которых говорил президент Медведев на форуме европейских и азиатских медиа, говорим с главным редактором журнала «Огонек» Виктором Лошаком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело по пожару передано в Москву, а пермские следователи продолжают...
У талибов нет широкой опоры. Их правление в прошлом закончилось.
Впервые после войны в стране реализуется программа гуманитарной помощи.
Я потрясен и осуждаю самым резким образом эти неприемлемые, ужасные...
Мы предлагаем дополнительные инвестиции в развитие национальной инфраструктуры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.